говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. 50 лет с момента исторического пленума ЦК КПСС, на котором Никита Сергеевич Хрущев как бы добровольно передал свои обязанности следующему правителю Советского Союза. Но насчет добровольно, конечно, у историков мнение расходится. Скорее всего, это была все-таки попытка государственного переворота, успешно завершившаяся. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Алексей Кузнецов, историк, учитель. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. С нами Николай Руденский, журналист, тоже историк по образованию и по своим публикациям. Грани.ру, издание сразу же представляю. И с нами на связи Билл Таубман из Амхерста. Вильям, ну, официально Вильям Таубман, но мне просто привычнее говорить Билл Таубман. Билл, здравствуйте. Здравствуйте, Билл. Слышно нас. Небольшая задержка по звуку, но очень хорошо слышно и вас видно. И я представлю. Давайте вот мы начнем сразу разговор с Биллом, чтобы его не держать долго, не отвлекать от его работы, потому что он все... Вообще Билл работает исключительно над Хрущевым. Очень-очень много. Это уникальное явление в российской истории, что первую официальную биографию Никиты Сергеевича сделал американский исследователь, американский историк Билл Таубман. Первое. «Жизнь замечательных людей» – это биография Хрущева Билла Таубмана. Несколько книг вышло. Вот я кое-что, Билл, распечатала. Мы будем это обсуждать в программе, ваши версии, вашу подачу того, что было. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому, уважаемые слушатели, звоните нам. Мы сегодня вообще ведем речь о государственных переворотах, о том, какими должны быть предпосылки для такого переворота, что может и чего не может сделать правитель, чтобы избежать своего собственного смещения. Звоните нам по этому телефону. Билл, я задам вам первый вопрос нашей программы. Мог ли Хрущев избежать вот этого своего смещения? Конечно, мы всерьез не будем говорить, что он сам захотел. Его убрали, его сместили. Можно ли было этого избежать?
По-моему, нет. Это было уже решено. В этом смысле, в начале его пребывания во власти он пользовался большой популярностью среди интеллигенции, среди крестьянства, даже в партии на самом верху, потому что там боялись к концу Сталина, и им было очень хорошо, что теперь этого страха не будет. Но уже в октябре 1964 года Хрущев был почти без поддержки и в партии, и в обществе. Почему? Ну, частично из-за его ошибок и в Союзе, и за границей. Но тоже было громадное препятствие реформам, которые он хотел исполнить. Были сильные сопротивления в партии, в военно-промышленном комплексе. И эти силы были гораздо сильнее тогда по сравнению с положением при Горбачеве. И не только в Союзе. Мир не готов был к этому. Не понимали Хрущева на Западе. Он хотел смягчить холодную войну, но Запад не верил. Им казалось, что он старался, ну, как более мягко продолжить политику Сталина. И когда он старался убеждать Запад в том, что он хочет смягчить, если не кончить холодную войну, получилось как раз наоборот. Он интенсировал холодную войну в Берлине, на Кубе. Так что уже в октябре 1964 года он был почти один, без поддержки.
А он сам понимал, что он один?
Он знал, конечно, что гораздо меньше. Но он не понял полностью. Мы знаем от воспоминаний его сына Сергея, что Сергей узнал о заговоре в осенью 64-го года, летом и осенью. И он передал это отцу. Ну, отец как-то ему сказал, нет, это не случится. Вот Сергей указал на роль соратников Хрущева. И Хрущев ответил, нет, они не, это не будет, они это не сделают. Так что он понял, но не понял.
Спасибо большое, спасибо. Билл Таубман был с нами на связи. Я всем очень рекомендую вообще-то прочитать биографию Хрущева по книге Билла. Она есть в интернете, она есть по-русски, она очень любопытная. И какие-то даже фрагменты сегодня я буду гостей переспрашивать, вот этот взгляд Билла, как они на него смотрят. Но все-таки я спрошу ваше личное мнение по тому же вопросу. Вопрос, Алексей, начнем с вас. Была ли возможность у Хрущева удержаться во власти? Давайте все-таки еще раз напомним, что живыми никто не уходил с этого поста. Ни разу. Их было там 7 человек, их было несколько. Давайте перечислим. Ленин, Сталин, Брежнев, да? С первого. Давайте говорить. Правитель, первое лицо государства. Ленин, Сталин, Брежнев, Андропов, Черненко. Вот 5 уже человек. Горбачева не считаем, потому что он в результате распада страны. Все правители России уходили в виде туловища, трупа с этого поста. И он один ушел живым. Мог ли он удержаться до смерти на этом посту? Была ли такая возможность?
Ну, вероятно, мог. Другое дело, что в какой момент вот он перешел эту точку, после которой вот то, что произошло, стало неизбежно. Хрущев почему-то, для меня удивительно, почему это был очень опытный аппаратный работник, который всю свою взрослую жизнь провел, так сказать, в советской партийной номенклатуре, что было примерно одно и то же. Но вот почему-то он совершенно, в отличие от своего преемника Брежнева, который, конечно, извлек уроки из этого осеннего плена, он совершенно не уделял внимания работе с вот тем самым средним и высшим аппаратом, который в свое время Сталин назвал офицерством и генералитетом партии, потому что, с одной стороны, я согласен, конечно, с господином Таубманом, говоря о том, что популярность Хрущева была очень невысока среди крестьянства и интеллигенции, но это не имело никакого, на мой взгляд, значения. Все решал аппарат. И вот этот аппарат, его сверг абсолютно чисто аппаратными методами. Для того, чтобы этого не произошло, вероятно, с этим аппаратом надо было работать, надо было иметь своих людей, которые бы следили за этим аппаратом. Нужно было периодически сеять какой-то, ну, возможно, не такой, как при Сталине, но какой-то небольшой страх, потому что именно отсутствие этого страха, ну, или точнее, недостаток этого страха, в конце концов, и позволил этот заговор составить, тогда, скорее всего, дорогой Никита Сергеевич дожил бы до медицинского какого-то решения вопроса.
То есть ему, грубо говоря, хитрости не хватило?
А я не знаю.
Аппаратно. Вот, вы знаете... Ведь он же в 57-м году провернул такую сложную интригу, он знал, что его хотят убрать, он как-то все-таки подготовился, он что-то сделал для того, чтобы остаться.
Вы знаете, у меня ощущение от 57-го года тоже, что не было должной подготовки. В значительной степени...
У них?
Да, нет, и у тех, кто, собственно, в значительной степени все зависело от позиции одного человека, от позиции Жукова. Ну, кто же так из опытных аппаратных людей, кто же так работает, кто же ставит на одну карту? Если бы в последний момент Жуков сменил бы свое, так сказать, решение, все, Хрущева сняли бы в 57-м. И, скорее всего, тогда бы для него все закончилось гораздо драматичнее, потому что всего 4 года, как умер Сталин, и, конечно, атмосфера той эпохи повлияла бы на его личную судьбу.
То есть ни тогда, ни в 57-м году, ни потом в 64-м от него фактически ничего за него решали. Это был как бы единственный
правитель, за которым... Поразительно, что он не сделал выводов из истории 57-го.
Не сделал. Нет, он сделал вывод, что можно удержаться, даже когда против тебя плетут заговор.
Единственный вот вывод практически он сделал неправильно. Он убрал Жукова, увидев, так сказать, мощь этого человека. Как раз вот в 64-м году, можно сказать, такого Жукова, но не обязательно самого там Георгия Константиновича, но человека, который поставил бы, пошел бы ва-банк и, так сказать, спас бы Хрущева, просто не оказалось.
Николай, что он должен был сделать, чтобы удержаться? Что он должен был сделать и чего не сделал, вот чтобы удержаться?
Ну, я согласен с тем, что и говорил господин Таубман, и то, что сейчас, с тем, что еще говорил Алексей, может быть, только добавил бы кое-что. Ведь странным образом еще в начале своего, так сказать, ну, правления, и даже, можно сказать, перед началом, после смерти Сталина, Хрущев прекрасно понимал значение партийного аппарата. Есть именно на этом во многом была основана его победа в конкуренции с Маленковым за роль вот такого наследника Сталина. Даже это есть в чьих-то, к сожалению, не помню, воспоминаниях, что какой-то пленум, и, кажется, Маленков что-то говорит вот о такой резкой партийной бюрократии, и все. А Хрущев, значит, вставляет, да, все это правильно, но ссориться с партийным аппаратом мы не будем. И сразу аплодисменты, и, в общем, он это понимал. Каким-то образом, действительно, это понимание у него со временем пропало. Но в то же время я бы не стал вот так прямо сравнивать ситуацию 57-го года и 64-го, потому что все-таки разница в том, что в 57-м году Хрущеву противостояли главным образом люди, ну, старше его по возрасту, если угодно, по значимости в истории партии. Его, да, ну, Каганович в свое время был вообще его начальником, да, в Московском комитете партии. И он, в общем, он видел в них, действительно, мог в них видеть реальных соперников, людей с большим, ну, именем, что ли, в стране. В 64-м году вокруг него были люди, собственно, им самим подобранные, достаточно, в общем-то, безликие. И он действительно не видел в них таких амбиций и такого умения, чтобы организовать такое дело.
То есть он никак не думал, что такое может
случиться?
Видимо,
так. Да,
я согласен, они его удивили, потому что, конечно, и Семичастный с Шелепиным мне, не Берия, и, разумеется, Брежнев.
И Брежнев в Подгорном, которых он вроде называл лицо дураками, да, и, в общем, да, это было другое. Что же касается Жукова, опять-таки, может быть, Алексей помнит точнее, недавно мне попалось, не знаю, опять-таки, насколько это достоверно, что где-то в середине, да, 64-го года Хрущев позвонил Жукову после долгих лет опалы и сказал, что его ввели в заблуждение, что все было как-то неправильно, что надо встретиться, поговорить. Может быть, у него даже и мелькнула мысль, что неплохо бы Жукова вернуть и, может быть, как-то на него опереться. Но это, так сказать, конечно,
вернуть Жукова, чтобы вернуться снова.
Только
гадать. Он позвонил до своей.
Да, конечно, конечно, конечно. До, после, я думаю, у него такой возможности уже не было.
Уже не было.
Да, и даже если бы
вот
хотел.
Билл приводит Таубман слова, которые сказал Хрущев. Вот якобы он позвонил Микояну и сказал: «Я уже стар», и как будто бы, это не Билл, вернее, Таубман, это историческая вот такая фраза, считается, что она была. Он позвонил Микояну и сказал: «Я уже стар и устал. Главное, я сделал. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? Он нас, от нас бы мокрого места не осталось. Так или иначе, исчез страх, и разговор идет на равных, в этом моя заслуга». То есть он в итоге извлек такой пиаровский, как бы сейчас сказали, элемент из всей этой истории, что вот видите, я привел страну к такой свободе, что они могут собраться на пленуме и сказать: отваливай-ка ты отсюда. Или это было такое самоутешение?
Я думаю, что да, этой мыслью пронизаны все его мемуары, и на самом деле объективно он прав, конечно, но субъективно у меня такое ощущение, что Никита Сергеевич в значительной степени по своему характеру был артист. Артист в смысле актер. И во многих случаях он шел за сиюминутной атмосферой момента. Вот он интуитивно делал многие вещи. И то, что он на пленуме в какой-то момент, ну вот многие об этом вспоминали, просто перестал бороться, как говорят шахматисты, положил своего короля, это, видимо, тоже было интуитивно. И вполне возможно, это, кстати говоря, спасло ему в жизни, принесло персональную пенсию. Вот то, что он так демонстративно, смиренно согласился уйти, показался неопасным. Может быть, но это мои домыслы. Не на каких-то, так сказать, фактах. Это не основано соображение, что это ему спасло жизнь. И вот в этой ситуации, как мне кажется, Хрущев еще в значительной степени вот свой уход сыграл с чистого листа, без текста. Так вот. а потом уже его осмыслил. Как самый, как всякий настоящий артист, он потом рассказывал, что он сыграл. Хотя в тот момент, когда он играл не рационально, а вот именно из глубины своей артистической
души. Это был совсем шок. Полный шок, да. Это тоже исторический факт, вот с этим никто не спорит, Билл об этом пишет, это был шок. Он не ожидал, ну никак не ожидал, что такое, да, это вот никаких версий не появилось за это время,
да, что я думаю, что даже вот это, когда ему позвонили Пицунду и сказали, что вот собирает пледом и хотят, естественно, чтобы он там, он, ну, кажется, даже не сразу, во всяком случае, заподозрил, что тут что-то неладное. А если и заподозрил, то еще в тот момент действительно мог бы принять какие-то меры. Все-таки, да, силовые структуры как-то еще могли по-прежнему подчиняться. Ну, это уже тоже это из области домыслов, не знаю. Но в любом случае, все-таки, я думаю, возвращаясь к тому вот вопросу, мог ли он предотвратить это, даже при том, что, наверное, более такая глубокая причина, что надо было перед этим много лет более тщательно и продуманно работать с партийным аппаратом, внушать ему вот ту смесь почтения и страха, которая гарантировала власть в советской системе. Просто, в конце концов, да, если бы он даже там за месяц, за два до того, что случилось, прислушался к сообщениям, вот, кажется, это был помощник Игнатова, кто сообщил вот это Сергею Хрущеву, то мог бы принять какие-то меры, потому что, понимаете, все эти участники заговора и ведущие рядовые, они очень боялись и действовали, если не действовали,
то,
по крайней мере,
могли расстрелять, да, конечно, за, да, государственную измену.
Так сказать, как говорится где-то у Зощенко, я 10 лет присматриваюсь к этой стране и знаю, как бывает. Они знали еще лучше, так что шансы вот в такой аппаратной борьбе у него были еще. Но он их упустил.
Он упустил, потому что он недооценил степень угрозы. Мы продолжим сейчас разговор о предпосылках государственных переворотов в России, в Советском Союзе, в России, на территории Российской Федерации. Послушаем звонки. Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здрасте, Владимир. Владимир отключился. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я вот слушаю вашу чрезвычайно интересную беседу. Вспомнил гаек Игоря Гудермана, написанный, по-моему, в 70-х годах, о перипетиях советских вождей. Вы, наверное, его помните. «Россия – это царь», его явление меняет краски суток полосатых. От лысых нам приходит послабление, и снова тяжело при волосатых. Мне кажется, что Никита Сергеевича Хрущева можно много и долго ругать, но лично для меня он намного выгоднее отличался своим романтизмом от вождей, которые уже ни во что не верили, начиная с Леонида Ильича и один из авторов «Свободы» Анатолий Иванович Трелин в 88 году назвал свою статью о Никите Сергеевиче Хрущеве, на мой взгляд, гениально, «Последний романтик». Вот мне кажется, что господин Хрущев был действительно последний романтик коммунизма. Вопрос я уважаемым господам хотел задать такой. Никита Сергеевич был чрезвычайно сильный аппаратчик, прошедший суровую, если не сказать жестче, школу Сталина. Он переиграл человека, который на голову был выше его по интеллекту, Лаврентия Павловича Берия, Маленкова, Молотова, и возглавил партию государства. А к концу своего недолгого правления, мне кажется, он расслабился, потерял нюх и посчитал, что если он расставил своих людей, то они его никак не предадут, забыв уроки Сталина. Не кажется ли вам, что вот эта слабость сыграла с Никитой Сергеевичем злую шутку? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, мне кажется, что уже отвечено.
Да, мы на это ответили.
На это ответили. Да, пожалуйста, дополните.
Да, ну вот спасибо Илье Ефимовичу за такие содержательные замечания. В одном мне все-таки хотелось бы его возразить. Он сказал, что вот вспомню эту статью Анатолия Стрелянова, вспомню выражение «последний романтик», и сказал, что это привлекательно. Ну, в чем-то да, в чем-то нет. Все-таки он был не просто последняя романтика коммунизма. И это существенная разница. Скажем, и наряду с добрыми делами за Хрущевым числятся и такие, в которых тоже, если хотите, сказался его этот коммунистический романтизм, эти новые гонения на церковь и обещания продемонстрировать последнего попа, изничтожение крестьянских приусадебных хозяйств, потому что он искренне думал, что зачем это... Да, ну, что касается Новочеркасска, что, конечно, самое страшное и кровавое, тут даже и слово романтизм как-то особенно. И хотя, почему бы и нет,
контра... Ну, видел эту мелкобуржуазную сущность вот этих переродившихся рабочих.
Ну, и Венгрию можно вспомнить. Конечно. В общем, увы, действительно, это...
Вы знаете, я о чем сейчас подумал? У каждого из нас ведь свой Хрущев.
Это правда.
Причем у людей, которые жили в его время и достигли уже к этому времени сознательного возраста, это особенно свой, окрашенный в какие-то там личностные воспоминания.
И те, кто слышал все выжимки из воспоминаний, которые хотелось...
Конечно. Вот сейчас Илья Ефимович, когда начал говорить, и вспомнил это замечательное определение, спорное, но очень интересное насчет последнего романтика, я вспомнил, мы же сегодня говорим не только о Хрущеве, в связи
нет,
с Хрущевым,
конечно,
а переворотах.
Нет, переворот.
Вот у меня такая аналогия возникла, тоже очень спорная, конечно, с Павлом Первым, которого называли русским Гамлетом, при всей внешней чрезвычайной непохожести этих людей, вот что-то, какое-то отсутствие логики, которое вызывает у наблюдателей первую реакцию. В случае Павла это сумасшествие, в случае Хрущева это глупость, да, глупость крайняя какого-то такого, так сказать, клоуна коверного. На самом деле, вот блестящий анализ Натана Яковлевича Эдельмана «В грани веков», посвященный Павлу, я думаю, что время Хрущева своего Эдельмана еще ждет, при всем уважении к замечательному американскому историку, который начинал, все-таки немножко другой принцип. Да, это вот такая дотошность. А у Эдельмана это была эрудированная легкость. Вот с эрудированной легкостью пока историк еще о Хрущеве не написал. Вот. А так, в принципе, действительно, почему у каждого из нас свой Хрущев и мог бы быть свой Павел? Потому что эти люди не вписывались в схему. Вот они были сложнее схемы. При всем том, что Сталин интеллектуально в волевом отношении, наверное, выше Хрущева, при всей моей несимпатии к Сталину. Но вот он был более схематичен. Никита Сергеевич оказался несравненно более разнообразным.
Да, уж в нем своих проявлений.
Красок было больше.
Да.
А это же не просто гаерство, и это совсем не гаерство. За этим стояло, как мне кажется, человеческое разнообразие.
Послушаем Вячеслава из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я, оборачиваясь назад, я помню, что Никита с собой привел и Брежнева, и Подгорного, и Семичастного. Оттуда, с Украины они все. Вот. И, видимо, очень здорово им верил. Но обернуться назад во времена Сталина, он был как бы душой застолья при Сталине. И вот интересно, все-таки он подсидел Иосифа Виссарионовича, и мне кажется, что несерьезно смотрели на Никиту, учитывая вот во времена Сталина его это самое, ну как бы, ну вы понимаете, если вы смотрели фильмы про это, он был там, вот Сталин его заставлял пить, он пил до этой самой. И вот так обернуться... Это несерьезный был человек, который мог себе позволить взять ботинок и в ООН показать всем Кузькину мать, совершенно не войдя в это самое. Потом он все-таки стал, благодаря ему пошли здесь пятиэтажки, он все-таки побывал во Франции, увидел, как блоками строят. Это, конечно, молодец. Но вот с кукурузой, конечно, везде построить, это говорит о том, что несерьезный он был человек. Все, благодарю, спасибо.
Спасибо. Ну, что скажете вы на это? Насчет
Может быть, это... сказать, внешне было что-то такое, что казалось несерьезным, не смешным, но, ну, как сказать, в своей стране, в свое время, и не только в своей стране, но и в мире того времени, это был вполне-таки серьезный политик.
Все-таки немножко артист, как Алексей.
И, безусловно, говорит. Да, во внешней политике, при всех его, так сказать, от скандальных таких выходах с ботинком до чудовищных такого балансирования на грани войны в Карибском кризисе, он все-таки показал себя достаточно так сказать, ну, как бы это сказать, ну, умелым политиком, политиком достаточно мощным, и я не могу этого радоваться, но должен отметить, что, конечно, его успехи, такие военно-политические успехи Советского Союза в хрущевские времена были в целом достаточно велики. Если не считать, скажем, разрыва с Китаем, который, ну, в какой-то степени, может быть, был тоже предопределен личными особенностями Хрущева, но, наверное, все-таки это был более какой-то объективный процесс.
Я думаю,
процесс,
что в 20-м съезде он в основном предопределен.
Да, но такое, скажем, международное влияние, международное ну, это все, я хотел сказать, популярность, это тоже трудно сказать, потому что эти хрущевские разоблачения Сталина, конечно, да, Советского Союза. В общем, короче говоря, если оценивать не по внешним манерам, а по делам, нет, серьезного в нем было больше, чем смешного.
Вот я хочу, знаете, что сказать, хочу перейти от вот таких аппаратных причин, что да, аппарат, заговор хорошо подготовился к этому перевороту, до сущностных, которые перечисляют Билл Таубман. Вот его ошибки, которые, мне кажется, совершенно невозможно, непоправимы во взаимоотношениях с аппаратом, с военными, с партией. Вот смотрите, вот перечисление идет такое, последних двух лет. Он говорит, что Билл Таубман, вот что он считает очень важным. По армии он совершенно вот на голубом глазу, да, заявлял, что, пожалуйста, мы можем, зачем нам такая большая, зачем нам эти вложения, зачем, кричал, орал и истерически ругал военачальников за то, что они хотят развивать там, как сказать, просто сейчас вот цитаты ужасные какие-то, он им говорил вещи. Говорил о том, что нужен минимальный обслуживающий персонал, нужно народное ополчение, которое живет дома, время от времени проходит переподготовку. Добавлял, что глобальной войны все равно не будет. Говорил все это в лицо людям, которые в случае такой реформы остались бы без работы. И очень много было связано такого, что он говорил людям, которые в случае такой реформы остались бы без работы. Например, когда он пытался поделить партию на два крыла, на два блока идеологические, там, индустриальные и сельскохозяйственные.
Ну, не партию имеется в виду, аппарат.
При этом совершенно было непонятно всем остальным, где же вот те, которые занимались идеологией, культурой, а где же мы будем в это время? То есть каждое предложение было связано с тем, что какой-то большой блок аппаратчиков выпадает. И вот в этом была, наверное, очень большая опасность, что он слишком многих напугал тем, что они просто останутся не у дел.
Но напугал,
правильно?
При этом недостаточно. Да? Возвращаясь опять, да, так сказать, на предыдущий виток, напугал, но напугал не смертельно. Да? Вообще, Никита Сергеевич в этом смысле, видимо, был необычайно таким русским, я бы даже сказал, былинно русским персонажем. Он верил в наличие простых решений. Вот многое из того, что вы сейчас перечислили, это свидетельство того, что Никита Сергеевич был убежден, что вот как шахматная задача, да, мат в два хода, есть некие чудесные два хода, и будет достигнут результат. Сократим армию, откажемся от дорогостоящих инвестиций во флот.
Зачем нам военная промышленность в
каких масштабах? Во флот, да, скажем там, да, а будем строить, наоборот, так сказать, стратегическую авиацию. Засеем все кукурузой и не будем знать больше продовольственных проблем. И прочее, прочее, прочее. Вынесем ряд министерств из столицы, так сказать, за город, ближе к народу, и они лучше заработают. Вот эти вот простые решения, они, мне кажется, настолько его завораживали, что он действительно не думал о том, что за этими решениями стоят судьбы людей, как вы совершенно правильно сказали. И именно тех людей, на которых, в общем, опирается его власть.
Ну да, можно добавить сельскому хозяйству вот печально памятный Трофим Денисович Лысенко, который, казалось,
его второе
после смерти,
да,
Сталина,
казалось,
уже был дискредитирован. Нет, он возродился и действительно потребовалось смещение Хрущева, чтобы он окончательно исчез, так сказать, с авансцены.
Потому что простые
По той простой причине, да, что он обещал
решения.
Повысить урожайность сразу в 4 раза.
Мне даже страшно подумать, каких высот достиг бы Петрик при Хрущеве, да,
поскольку
с универсальными решениями.
Многочисленных анекдотов о Хрущеве. Хрущеве, который вспоминает, есть один из хороших такой, что как колхозники говорят художникам, вам хорошо, в искусстве Никита Сергеевич разбирается.
То есть тяга к шарлатанам, тяга к простым решениям, и точно так же, и очень-очень серьезно, вот это тоже будет любопытно провести параллель, как современные правители, ну, он один в России современной, приваживают интеллигенцию и культурную ее часть, и как она поддерживает и пишет письма в его защиту нынешнего, и как он отталкивал от себя вот ту интеллигенцию свою. Также я не... Ну, там сцены известные, конечно, но он очень современно обзывал их гомосексуалистами, как скажем мы это. Вот, и они были, как Эрнст, неизвестные, как пишет Никита, был вынужден говорить, что приведите мне девушку, я вам докажу, Никита Сергеевич. Только так можно было с ним разговаривать, потому что он их ровно... Он считал, что если вот ты вот такую мазню устраиваешь, то ты можешь только вот эти вот педики, вот так он... Ну, в общем, еще более неприличное слово, могут так рисовать, говорил Никита Сергеевич.
Боюсь, что нынешний не сложнее, просто он ведет себя по-другому, чисто внешне. А в смысле так, мотивов, мне кажется, все то же
мотивы,
самое.
Мотивы? Нет, но он же их... Вот вы же не можете сказать, что от нынешнего отвалился целый пласт интеллигенции. И вообще вся так. От того отвалилась по полной программе.
Ну что вы? При Хрущеве прикормленный придворный... Нет. Просто мы знаем, мы помним, это, кстати говоря, нынешним напоминанием.
Да.
Мы помним лучших тех, кто отвалился. А вот этот колоссальный пласт всех вот этих вот, которые стояли в очереди, так сказать, за гонорарами и ленинскими премиями,
да,
мы просто не вспоминаем сегодня.
Сергей Михалков, отец нынешнего, да, если так можно сказать, он, конечно, он прекрасно себя чувствовал при Хрущеве, но, впрочем, прекрасно себя чувствовал и при предшественнике Хрущева, и при его преемнике.
Нет, ну, то есть я вот что хотела сказать. То есть вы не считаете, что все его оскорбления интеллигенции также... ослабили его
позицию.
Вот этот никак не...
Ну, хотя бы, ну, некоторые, во всяком случае, один пример я знаю точно. Это Александр Исаевич Солженицын, который описывает в «Теленке», да, в своей, ну, автобиографической книге, как он воспринял однозначно смещение Хрущева как, ну, начало рестаринизации, стал сразу прятать свои рукописи. Ну, в то же время мне не кажется, что это тоже было такой типичной реакцией. Насколько я могу судить, вот не знаю, что скажут другие, общая реакция в такой, извините, среди интеллигенции, ну, была, ну, равнодушная, в общем-то. Я думаю, не было ни особой радости, ни особых страхов, опасений и так далее. В общем, тем более, что действительно случилось это, опять-таки, так, ну, неожиданно и так откровенно, помимо, так сказать, широких народных масс, да, опять-таки, еще такой характерный анекдот того времени, ведь, как известно, был космический корабль, «Восход-1» был запущен за несколько дней до смещения Хрущева. Хрущев еще успел поговорить с космонавтами, а вернулись они уже при новом руководстве и говорили, что в их рапорт их звучал так: готовы выполнить любое задание любого правительства.
Конечно, да. Это
вот. В общем, не думаю, что много было людей столь проницательных, как Солженицын, которые действительно предвидели, чем обернется и какой станет вскоре культурная политика, конечно, по сравнению с тем, что воцарилось в этой области в стране, особенно с конца 60-х годов, может быть, не сразу, а скорее после 68-го года, после Чехословакии. По сравнению с этим, хрущевские эти самые игрища в манеже были детскими шутками, конечно.
Константин из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Елена, и здравствуйте, ваши гости в студии. Если можно, я бы хотел, чтобы вот ваши гости как бы, ну, объяснились по поводу самой болезненной проблемы на сегодняшний день, это Крым. Вот, бытует такое мнение, что Хрущев подарил Крым Украине там чуть ли не в каком-то там пьяном кураже. Вот. Но, насколько я знаю, это было совершенно логическое такое решение, чтобы привязать Крым там по инфраструктуре.
С баланса на баланс. Он передавал его на баланс Украинской Федерации тогда.
Нет, да, и были отодвинуты границы российские в качестве компенсации. Вот если можно.
Хорошо, скажите, если этот вопрос будет возникать, да, то что
эта история настолько хорошо сейчас уже расписана, что при желании, так сказать, подробности ее может найти любой человек достаточно легко.
Ну, интересно от вас услышать.
Да, значит, во-первых, это было абсолютно логично с точки зрения административного деления. Представить себе в то время, что потом это станет предметом спора между независимой Украиной и независимой Россией, было абсолютно немыслимо. Надо было обладать каким-то невероятным совершенно предвидением. Более того, подарком на тот момент это не было. Хрущев передавал абсолютно разоренную, об этом уже много написано, причем с цифрами, конечно, с фактами, с воспоминаниями людей. Он передавал разоренную территорию, которую нужно было восстанавливать. Ее пытались восстанавливать, и оттуда бежали вот эти набранные, навербованные люди, которых туда направили как нацисты. Это была, в общем, малая Целина, это была репетиция Целины. Попытка, так сказать, привести Крым в какой-то порядок после того, что с ним сделала война, что с ним сделало выселение крымских татар и прочее, прочее, прочее. Так что, конечно, абсолютно никакого отношения к подарку, пьяному куражу. Этот вопрос давно обсуждался, достаточно долго обсуждался. Решение это, может быть, было чуть более эмоциональным в том смысле, что не все там процедуры были соблюдены, но очень многие решения принимались без соблюдения там некоторых процедур. Но Хрущев же побывал в Крыму. И во многом это подтолкнуло, потому что он увидел, в какой степени разорение, это цветущий памятный ему по довоенным временам край находится.
Да. Может быть, действительно, это сыграло, сейчас играет роль вот с таким, через много лет, та пропагандистская обертка, в которой это тогда было подано в связи с 300-летием воссоединения Украины с Россией, подарок украинскому народу.
На самом деле,
это была пустейшая пропаганда. И тогда,
федерации...
и опять-таки, никто не мог предвидеть, что эта пустейшая пропаганда сыграет свою роль спустя много лет, когда ему будут это вспоминать, что вот это останется в памяти. Это вот такая ирония
истории. А потом этот миф поддерживался аппаратом, точно так же, как другие мифы, которые выставляли Хрущева в смешном свете, это как бы оправдывало аппарат его сдавший. Ведь Хрущев и ботинком по трибуне он не стучал. Да, он стучал ботинком, да, он стучал вон, но не по трибуне, но не во время выступления, да? Как известно, Иванов и Рабинович, как в старом анекдоте, да? И с кукурузой не столько это вина самого Хрущева, сколько это реакция выстроенной системы. Когда вождь приехал из Америки и, захлебываясь, начал рассказывать о кукурузе, система сама во многом среагировала
будь
на
готов,
это.
Будь готов, всегда.
Да, будь готов, всегда готов, все эти в Заполярье. Так что в этом смысле, конечно, вот все эти байки, это еще одно свидетельство того, что при Хрущеве атмосфера стала свободнее. О Сталине анекдоты начали рассказывать после смерти Сталина. А Хрущева при жизни.
При жизни. Ну вот давайте для того, чтобы перевести... Мне будет очень интересно просто послушать, как вы расскажете о том, какие меры другие правители предпринимали для того, чтобы избежать вот этих, на ваш взгляд, вот этих переворотов. Но если подвести итог тому, чего не сделал Хрущев вовремя, то я вижу такие три основных, про третью сейчас прочитаю, две строчки буквально, это любопытно, две стратегические, одна тактическая. Стратегические – это то, что он не предусмотрел, что в аппарате он не работал со своим аппаратом, он тематически делал колоссальные ошибки, вот задавая повестку дня, неприемлемую для людей, которые теряют при этом работу. И вот третью я прочитаю фразу, опять же, Сталмана: одно из первых правил тирана – не покидать столицу, если в ней остаются соперники, он нарушал. В 1963 году Хрущев провел вне Москвы 170 дней, а в первые 9,5 месяцев 1964 года – 150 дней. То есть вы согласны с тем, что здесь бдительность совершенно была им утеряна?
Я согласен с тем, что он не видел в них соперников. Он знал, конечно, это правило. Он не видел, но вы знаете, но действительно, если это не исторично, попытаться вот, так сказать, представить себя в это время, ну как можно было в Брежневе, в Суслове увидеть заговорщика? Мне кажется, это...
Добрейшему, милейшему.
Милейший, добрейший, посредственный.
Да, в сравнении с гораздо более давней историей, не знаю, это Робеспьер и 9-го Термидора. Может быть, действительно Робеспьер, который свалил такого гиганта, как Д'Антон, который, чего он мог ждать от таких, в общем-то, мелких людей, как Барас, Фуше, Тальен и так далее. Он, наверное, на них не обращал внимания. Еще, может быть, одна аналогия, мне это вспоминается в основном по роману Алданова «Девятого Термидора». Робеспьер незадолго вот произнес речь в конвенте, в которой говорил о каких-то изменах, о том, что много врагов, не называя при этом имен. И это было ошибкой, потому что бояться стали все. Они не знали, что им грозит. Mm-hmm. И вот это болото конвента, запуганное и так далее, и неспособное на самостоятельное действие, оно объединилось общим страхом. Может быть, в этом есть некая аналогия.
Да, ну, прекращу.
Тем, что, ну, да. Вот, в смысле, вот это большинство этих самых членов ЦК, секретарей обкомов и так далее, они действительно не знали, что, ну...
Что следующее выпьет,
да. Речь не о гильотине, а о том, что
да, следующий да, да, раз... Да, да, о потере кресла, конечно. Голову, да.
Конечно. Послушаем Сергея из Москвы. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я подключил вас, что вы поняли, что я не всю передачу слышал. Хочу сказать только одно. Все, как говорят, не то, что все так просто, как бы, но все понятно, почему Хрущеву, ну, вопрос в основном, почему Хрущеву удалось, не у Доскин, а Горбачева нет, да? Все в данном случае объясняет логическую цепочку, потому что при Хрущеве совок еще не так сильно сгнил, чисто даже экономически. Вы прикиньте, вот кто пошел выступаться за Хрущева, да? Вот на минутку, кто-нибудь пошел выступаться? Никто. Да, вот возьмите, зеркальная ситуация вот в 91 году, когда ГДП... Защитник Белого дома появились, да, за Ельцина спасся, а за, за ГЧП не пошел спасся никто. Ну, все, зеркально предположено, ситуация, как возможно, что возможно вообще сравнить-то даже вообще. Понимаете, ну вот...
Сравнивать, да, появились возможности. Ну, конечно, это уже была совсем другая страна, в которой вообще можно было выходить на площадь без того, что тебя в автоматной очереди там, или как в Новочеркасске, как, ну, другая просто вообще уже была страна. Мы сравниваем... В любом, ну, вы знаете, сравнивать все можно. Исторические параллели можно во всем проводить. Конечно, не в каждой ситуации. Но я все-таки спрошу своих гостей. Вот потом, вы сказали, что уроки были наверняка восприняты всеми, потому что это был единственный удавшийся переворот. Ну, мы, там Горбачев, ну, все знают эту историю уже хрестоматийную, но там немножко все по-другому. Удавшийся переворот, удавшийся аппаратный переворот. Потом они должны были как-то все вот... с оглядкой на этот переворот строить свою политику. Как вы считаете, вот давайте брать трех правителей с большими длинными сроками правления. Мы не будем брать Черненко и Андропова, которые, ну, прости да. Господи, да. за год. Ну, Медведев вообще не считается, который просто место держал
за
это, да,
да,
за правителя. Вот мы берем трех с большими сроками. Брежнев, Ельцин и Путин. Как бы вот каждый из вас рассказал нам, как они стараются вот и их личный подход к удержанию собственной власти, я про выборы уже и не заикаюсь, ну, да. тут, речь только о перевороте со стороны окружения, как они страхуются, на ваш взгляд?
В какой степени они извлекли уроки из Хрущевского?
Да, и как они их применили?
Ну,
они уже все как-то применили, они же продержались.
Очень трудный вопрос. С Брежневым это очевиднее всего. Во-первых, легче всего рассказывать о том, что было давно, да, чем то, чему ты был недавним свидетелем. Мне кажется, что Брежнев, главный урок одного из главных организаторов этого переворота 64-го года, хотя формально как раз переворотом это не было, все было сделано в полном соответствии с уставом партии.
Ну, ладно.
Ну формально-то, ну, нет, формально.
Конечно,
формально.
Нельзя было так, народу сказать, конечно, переворот, здравствуйте,
конечно,
товарищи.
Это был переворот, разумеется, да. Но формально был собран пленум, да, так сказать.
Там, ну, насколько, формально? Так сказать, устав партии может быть, ну, да. Да, нормой, ну, для страны, это уже другой вопрос.
ГКЧП, да. Тоже формально, это, да, только Татьяна, да, Малкина объявила, а не переворот ли тут, товарищи, а вообще, ну, да, тоже не объявлялось во время «Лебединого озера», что, да, переворот.
Но «Лебединое озеро» и «Трясущиеся руки» Юнаева, они лучше, сказать, всего остального, ну,
слов
сказать.
Не было,
слов не было. Да. Ну, бог с ним. Вот, Брежнев, конечно, главный его, главный вывод, который читается во всей его политике, что аппарат хочет стабильности, и эта стабильность аппарата Леонид Ильич обеспечивал, так сказать, всем. Это и воспоминания о том, как он по утрам начинал свой рабочий день с обзвона первых секретарей обкомов и крайкомов.
Да, да, да. Даже без особого повода.
Да, он, да, помнил, что у кого-то там дочка в институт поступает, да, что у кого-то там, так сказать, жена, да, захворала и так далее. И действительно, это в общем привлекательное человеческое качество, так сказать, умение с людьми
разговаривать там не только о делах. Брежнев поставил на службу, помню, конечно, об уроках Хрущева. Что касается...
Прошу прощения, да, извините, пожалуйста, конечно. Перебил. Это была одна сторона, Брежнев как добрый дедушка, с другой стороны, свое дело, в смысле, так сказать, удержания власти в том, что касается контроля над силовыми структурами, спецслужбами, он тоже прекрасно понимал. Да, как, например, он поставил на КГБ Андропова, который все-таки обладал, может быть, некой потенциальной независимостью, мог бы, в принципе, стать каким-то центром силы, уж не знаю, насколько были у него такие амбиции или нет, но рядом с Андроповым поставил двух первых заместителей,
конечно, председателя Цыгунова, КГБ, безусловно. Да,
близких к нему лично и родственно.
И да, мощнейший, кажется, Щелоков, да, на МВД, да, как, да, противовес.
То есть вот эти самые, да, так сказать, мутатис мутандис, сдержки и противовесы, то, что называется, да, в американской, да, да, системе.
Это он
прекрасно понимал.
Он делал вот это грамотно.
Да, если он действительно, читая свои доклады, говорил Бовину, что надо убрать иностранных слов, потому побольше, чтобы не было столько иностранных слов, никто не поверит, что я их знаю, но эти кое в чем он таки разбирался.
И по сути, получается так, что даже при его древности, дряхлости, при вот этом комизме уже всей этой ситуации, им просто не нужно было его скидывать. Они, в общем, наверное, могли еще раз провернуть такой пленум, но смысла не было, правильно?
Более того, Брежнев, я думаю, что всерьез просился за несколько лет до смерти на пенсию. Но он действительно очень плохо себя чувствовал.
Не знаю, честно говоря. Про это догадки. Проситься...
Конечно,
это, знаете, это делал, опять-таки, может быть, это натянутый...
Делал Израиль, Сталин,
делал,
да. Но...
А до Сталина это делал Иван Грозный, да.
И Ленин болел. Так,
да. Ленин болел, но не просился.
Ленин не просился.
Ну,
просил,
потому что ему нечем, да, уже было проситься. Он болел молча.
Не сразу.
Вот, и никто этого не знал, насколько серьезно он просится. Всегда безопаснее было сказать нет.
А потом он действительно устраивал.
Да. Вот я про это говорю, что они же могли сказать, ну все же, хватит, ну Ленин Ильич, да, точно так же вложить ему в руки эту ручку, подписать, я устал, я ухожу,
да,
и
да,
просто не нужно бы, вот зачем, а зачем, зачем им нужно бы, вот не было, у Хрущева были причины для каждого из них, как в детективе, 10 негритят, у каждого была своя причина убрать Хрущева, а здесь, видимо, не было.
И потом что-то, вот мне стало подумалось, что что-то в этом было бы не то, безусловно, понимаете? Хрущева тоже вот вроде бы как сняли мирно, вроде бы по возрасту и состоянию здоровья, хотя ему было 70 лет, собственно, Владимиру Владимировичу Путину это через 8 лет только,
вообще, да,
только будет, да. Вот, но все-таки сразу стало понятно, да, что это было не дружественное, так сказать, снятие, а вполне себе такие враждебное, да. А чтобы действительно вот так человека убрать с должности просто просто потому, что старый слаб, это, мне кажется, как-то было чуждо советской, да, системе. Что-то в этом, да.
Согласны, что захотели бы, сделали. Это было бы несложно. Вы согласны, наверное, что это можно было сделать?
Наверное, но технически, но незачем.
Незачем. Да, так вот, он создал такую систему, он создал такую систему, что незачем. Теперь переходим мы к следующему длинному проекту. Горбачев достаточно. Вот давайте теперь с ним разберемся, что он, зная прекрасно, как все это было, он был изнутри системы, как он старался до 91 года. Он же тоже не предусмотрел, что такое возможно, кстати. Вот какие он ошибки совершил?
Вы знаете, очень трудно мне сейчас, да, говорить об ошибках Горбачева и об ошибках Ельцина.
Почему нет? Нет, ну Ельцин пока нет. Нет, давайте,
да,
вот по очереди.
Нет, вы просто заявили...
Я заявила сразу, да, а потом думаю, хорошо,
я сразу подумал, что...
чтобы не каждому всю линейку. А вот все сначала все про этого, потом...
Вы знаете, того. Горбачеву досталось, как мне кажется, несравненно более... запущенное хозяйство. Вот, и авторитет верховной власти после этой гонки на лафетах, которую вы упомянули, да, так сказать, было уже не тот. Горбачеву показалось, знаете, вот такой, у меня как у человека, у которого руки в хозяйственном смысле растут совершенно не, из неправильного места, очень понятная вещь. Вот когда ты начинаешь ремонтировать что-то очень ветхое, нужно подумать, а не рухнет ли оно совсем вот в результате ремонта. Горбачев, видимо, недооценил степень ветхости вот этого здания. Наверное, можно было, не трогая ничего принципиально, протянуть еще 15-20 лет.
Тут беда пришла, откуда не ждали. Собственно говоря, если говорить об аппаратных интригах, это то, чего согласна, что это то, чего предусмотреть невозможно. Спрогнозировать и избежать невозможно распада Советского Союза и того созревания всех республик, ну, большинства из них, которые в тот момент случилось. Согласна?
Но в значительной степени то, что Горбачева не удалось, ведь в 86-м году его удалось бы тем же самым образом скинуть, если бы это произошло на несколько лет раньше. В общем, реальная политика Горбачева обеспечила ему те двое суток у Белого дома, ну и, конечно, отсутствие, так сказать, решительного и жестокого человека во главе ГКЧП, который, так сказать, перешел бы через кровь.
А что ему обеспечило эти двое суток все-таки? Вот его...
Я думаю, неоднозначность реакции на вот этот вот манифест ГКЧП, скажем так. Уж не знаю, ну, они ли...
Скорее, даже однозначность, да.
Ну да.
Нет, я, насколько я помню эти дни вот в Белом доме...
То есть это он своей политикой рядом... создал себе вот этот задел, запас, который позволил, и этот запас на эти двое суток...
Я хочу сказать, что вот, насколько я помню эти дни в Белом доме, рядом с ним имя Горбачева не было тем, вокруг которого, так сказать, люди объединялись и кого они хотели защищать. В лучшем случае это было так. Мы сами с ним разберемся.
Ну, тогда, получается...
Ельц такой фигурой к тому времени так уже вот среди там и тогда был, конечно, Ельцин.
Так вот,
никак
может быть, тогда
Горбачев.
Получилось все наоборот? То есть, наоборот, то есть он спас себя тем, что он... Это же был конкурент, это был враг Ельцина даже и на тот момент. То есть, создавая себе конкурент, он тем сам подстраховался в итоге, поскольку народ пошел за Ельцина, Горбачев обеспечил себе страховку.
Ну, это очень
вот
сложно. Я не думаю, что
это объективно так получилось. Да, конечно, он этого не планировал.
Нет, он
не...
Так вот именно, что так история развернулась так, что то, чего он не планировал, чем себя страховать, его застраховало. Получилось
что
так.
Что из таких более простых вещей я бы все-таки вспомнил о том,
что он сделал,
что где-то
для того,
ведь
чтобы
в конце 90-го, да, может быть, в самом начале 91-го года в политике Горбачева произошел такой, ну, как бы это сказать, консервативный зигзаг, да, во всяком случае, в том, что касается вот, подбора людей рядом с ним, да, это был уход Шеварднадзе, уход Яковлева,
появление смерти,
да, Рыжкова, да. Этого Павлов вместо Рыжкова, да. Затем уже вот, да, этот самый Янаев как вице-президент еще раньше возник, да. Хотя, в общем-то, ну, уровень умственных способностей Янаева не тем будь помянут, был очевиден совершенно. Но Горбачев действительно сделал ставку не на политическую какую-то близость, а на вот личную анкетную преданность и так далее. Это, конечно, было ошибкой даже сугубо в прагматическом отношении.
У нас всего 3 минуты, чтобы разобраться с тем, как страховались Ельцин, 10 лет продержался, и Путин от государственных переворотов. Что вы думаете?
Я боюсь, что у нас гораздо больше времени разбираться с тем, как страховался Путин. Вы знаете, как он страхуется, я не знаю. Точнее, это очень долгий разговор, это для передачи и не для одной.
Ну ничего, давайте попробуем.
Вот я бы ответил, если можно, на другой вопрос. Что взял Путин от Хрущева?
Нет, давайте ответим на это.
Я не могу на него ответить. Я не...
Ну хорошо, про Ельцина. Вы знаете, 10 лет человек держался правил. Он думал о том, что его могут вдруг и раз и... Про выборы не говорим.
Ну, все-таки, знаете, я думаю, отличие между Ельциным и Путиным с одной стороны и, скажем, да, Хрущевым с другой, ну, такое формальное, но и существенное. Просто, понимаете, очень заговор устроить трудно, такой квазилегальный, да, заговор трудно устроить технически. Тогда все-таки была некая корпорация, да, в лице ЦК КПСС, которая, строго говоря, обладала правом сместить, да, человека с поста первого секретаря. Сейчас, ну что, при той системе власти, которая выстроена в России, ну, о выборах мы условились не говорить.
Ну, да.
Это власть абсолютная, да, то есть, ну...
Это как, уже и Ельцина, и Путина.
Не хочется в этом контексте вспоминать Павла Петровича, но других каналов как-то не осталось.
То есть чисто технический переворот устроить и при Ельцине, и при Путине просто гораздо сложнее.
Ну да, и он это уже, безусловно,
группировок,
должно быть что-то, либо вот в самом деле в виде классического либо дворцового переворота, ну, либо в виде восстания, я не знаю, что-то такого, другие пути просто закрыты при нынешней системе.
Я ставлю на дворцовый переворот. Что-то в восстание мне пока не верится.
Да, то есть, если он будет, то хотя это очень сложно. Дворцовый переворот сложно. В нынешних условиях
это
власти...
сложно. В 18 веке было проще, прямо скажем. Да.
Вот говорят в новом фильме Никиты Михалкова, шарфик все время.
Ой, шарфик, очень напоминает мне этот шарфик, я это насмотрелась, и мне больше даже страшно вспомнить этот шарфик, который просто...
Ну, я его вспомнил.
Как удавочка. Это такая удавочка для зрителя, потому что выдержать это нельзя. Короче говоря, страхуется ли Путин от дворцового переворота сейчас?
Наверняка. Мне кажется,
да, я думаю, это он делает это просто по инерции, но так же, как ходит в спортзал, чистит зубы, это его, да, совершенно, так сказать, часть его рутинной деятельности, поскольку, ну, тем более с его, так сказать, тем, откуда он родом, совершенно естественно. Но не думаю, что это действительно для него сейчас важная и такая реальная забота. Пока нет.
Завершаем на этом разговор об уроках переворота, случившегося ровно 50 лет назад.